Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Гааге 21 декабря состоялась официальная церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии, сокращенно МТБЮ. Создание этой структуры ООН в 93 году многие называли прорывом в области международного права. Но, тем не менее, работа Международного трибунала по бывшей Югославии часто подвергалась критике. Окончательное примирение на Балканах так и не наступило, а создание новых подобных трибуналов оказалось под вопросом из-за дороговизны правосудия и споров мировых держав. На поддержку обвиняемых выделялись приличные деньги из бюджетов всех стран бывшей Югославии. Случалось, что перед вынесением приговоров в Гааге на сторону обвиняемых открыто вставали представители высшего политического руководства этих государств, а сами приговоры оценивались ими как позорные пощечины или объявлялись преступными. У некоторых из бывших военных преступников появилась возможность вернуться в политику или заняться преподавательской работой. Их сторонники высказывают им поддержку даже в дни скорби и безнаказанно угрожают своим оппонентам расправой. У военных преступников берут интервью, в которых они отрицают факты преступлений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
«Правосудие восторжествовало, миссия выполнена». С такими словами к Совету Безопасности ООН обратился председатель Международного трибунала по бывшей Югославии Кармель Агиус, подводя итоги его почти 25-летней работы. С такой оценкой многие хотели бы поспорить. Все эти годы оппоненты упрекали трибунал в бюрократизме и политизированности, в том, что судебные процессы шли очень долго, а многими преступниками в Гааге даже не заинтересовались, или они были незаслуженно оправданы. Работу суд завершил на скандальной ноте. Во время вынесения вердикта по самому обширному апелляционному делу бывший начальник Генерального штаба Хорватского совета обороны, это армия боснийских хорватов, Слободан Пралек, на глазах у собравшихся в зале выпил яд. Телевидение получило рейтинговый сюжет, а противники суда – новый повод заявить о проблемах с обеспечением безопасности заключенных. Тут же вспомнили, что в тюрьме трибунала умер один из ключевых обвиняемых – Слободан Милошевич и еще несколько фигурантов важных дел. Международный трибунал по бывшей Югославии создавался как временный судебный орган, но его закрытие не раз откладывалось. В Гааге это объясняли сложностями расследований масштабных преступлений, которые совершались длительное время и в разных местах. Помимо проблем со сбором доказательств и привлечением государств к полноценному сотрудничеству, были чисто технические вопросы. Например, некоторые вердикты занимали тысячи страниц, требовавших качественного перевода. В последние годы в Международном трибунале жаловались на нехватку персонала и потерю опытных сотрудников. Однако своим главным достижением его руководители считают проведение судебных процессов с соблюдением международных стандартов и обеспечение защиты прав обвиняемых. Тот факт, что суд учредили в разгар войны, сильно затруднил сбор доказательств и идентификацию свидетелей. Приходилось полагаться на вовлеченные в конфликт государства в поиске и аресте подозреваемых и предоставлении доказательств. Дела обвиняемых среднего и нижнего уровней были переданы в национальные суды. А в Гааге сосредоточились на самых тяжких преступлениях и преследовании политических и военных лидеров. Обвинения предъявили 161 человеку, 90 из них были осуждены. Все, кого трибунал разыскивал, рано или поздно оказались в Гааге. Многие преступления 90-х подробно задокументированы, но на Балканах осужденных военных преступников нередко называют героями. События военного времени, которыми заинтересовались суды, в информационном пространстве и на политической сцене часто пытаются представить как проявление доблести и патриотизма. Приговоры Международного трибунала каждый раз приводят к всплеску эмоций. Неудобные факты пытаются отрицать, а преступления своих оправдывают действиями противников, рассказывает Радио Свобода профессор философского факультета Сараевского университета Хусния Камберович.
Реакция на последний вердикт Международного трибунала, который подтвердил причастность высшего руководства Хорватии 90-х к преступлениям в Боснии, была столь мощной, что она даже затмила приговор Ратку Младичу, получившему пожизненный срок за геноцид. Все мы свидетели информационной войны, за которой стоят политические элиты, уходящие своими корнями в военный период 90-х. Приговоры Гаагского трибунала подрывают их легитимность, отсюда и такая острая реакция, особенно в Хорватии. Неясно, хватит ли мудрости остановиться на этом, или здесь кто-то будет пытаться использовать эти приговоры в личных интересах и инициировать новые процессы, которые принесут региону больше вреда, чем пользы. К сожалению, стороны все еще не готовы признавать свои преступления, и многие считают своих сограждан героями. Но как могут быть героями те, кто убил десятки тысяч людей в Сребренице, в Приидоре, кто издевался над людьми в лагерях Дретель и Кератерм, или расстрелял 5-летнего Павла и 7-летнего Петра в Конице? Поэтому я и говорю, что Срджан Алексич, погибший, защищая человека другой национальности, герой, а Радко Младич – злодей. Но многие не понимают, что признание совершенных преступлений является предпосылкой для налаживания нормальной жизни. И до тех пор, пока этого не произойдет, невозможно говорить о взаимопонимании.
На Балканах все чаще говорят, что идеология, которая привела к войне в бывшей Югославии, фактически возродилась. Насколько опасен сегодняшний национализм?
Ситуация во многом напоминает 90-е. Национализм укрепляется, а тех, кто пытается бороться с националистическими идеологиями, часто называют предателями, что усиливает страх. Кажется, что правящие круги на Балканах готовы далеко зайти в реализации своих националистических проектов, и это вызывает беспокойство, особенно с учетом растущей популярности национализма в Европе и в мире, ведь местные группы черпают свою легитимность в этих более широких процессах. Остается надеяться, что есть еще и либеральная свободная Европа, которая сделала выводы из ошибок 90-х. В противном случае на Балканах можно ожидать чего угодно.
Говорит в беседе с Радио Свобода Хусния Камберович. Россия всегда принадлежала к числу главных критиков Международного трибунала по бывшей Югославии, считающих, что этот суд не справился с задачей беспристрастного привлечения к ответственности всех виновных. Москва повторяет при любом удобном случае, что она стояла у истоков международной уголовной юстиции, но сегодня ее вывод сводится к тому, что Совету Безопасности ООН не стоит повторять подобные эксперименты. Российских дипломатов беспокоит, что большинство осужденных в Гааге – сербы. Москва никогда не скрывала, что критерии объективности Международного трибунала для нее – возможности и частота оправдания высших сербских представителей. Когда оправдательные приговоры звучали, Россия заявляла о позитивных сдвигах. В последние дни некоторые российские издания договорились до того, что этому суду якобы в подметке не годятся тройки НКВД, которые хотя бы пытались создавать видимость доказательной базы. За все годы существования Международного трибунала Москва не оказала ему существенной помощи, рассказывает Радио Свобода советник главного прокурора Международного трибунала с 1998 по 2007 год Антон Никифоров.
Россия, к сожалению, не стала сотрудничать. И вначале было огромное желание привлечь и российских экспертов. И только в самом начале приехало всего несколько человек. И надо сказать, что очень мало внимания этому уделили, мало интереса проявили. А впоследствии Россия не предоставляла никаких материалов, не сотрудничала в смысле вот расследований и запросов трибунала по каким-то серьезным делам. И только постоянно повторяла эту мантру об антисербском уклоне. Но совершенно ясна одна вещь. Никакого антисербского уклона в расследованиях не было. Я работал в прокуратуре и прекрасно знаю, сколько было усилий расследовать преступления разных сторон. Единственное, что просто никуда от этого не денешься, сторона сербская везде была гораздо сильнее, да, то есть и в Хорватии, и в Боснии, и в Косово. Просто по определению их было больше, и они совершили больше преступлений. Потом никто не совершил таких преступлений, как Вуковар, Сребреница, этнические чистки Восточной Боснии. Нигде такого не произошло.
С мнением об антисербском характере Международного трибунала не согласны и многие правозащитники на Балканах. Среди них Соня Бисерка, которая возглавляет Хельсинский комитет по правам человека в Сербии.
Это пропагандистские заявления. Военные преступления не имеют срока давности, и многие из них еще будут расследованы. Сербская страна часто манипулирует фактами, заявляя, что Международный трибунал по бывшей Югославии – антисербский суд. Но проблема в том, что Сербия вела несколько конфликтов, и основные преступления были совершены против других народов. А кроме того, сами сербы являются жертвами политики Белграда. Война велась с целью создания этнического государства, и одним из ее последствий стало огромное количество беженцев. Многие из них – сербы. Все годы Сербия последовательно занималась дискредитацией Международного трибунала через свидетелей, сокрытие документов, отказ выдавать подозреваемых. Это подтверждает и тот факт, что бывшие лидеры боснийских сербов Радван Караджич и Ратко Младич скрывались в Сербии более 10 лет, находясь под защитой государства, армии и определенных кругов. Сама Сербия все еще не готова принять свою собственную ответственность, что очень осложняет ситуацию. Конечно, не все были наказаны за совершенные преступления, но это и не было целью Гаагского трибунала. Его задача была в том, чтобы осудить отдельно отдельных лиц, ответственных за политику, которая привела к массовым преступлениям. Основываясь на приговорах политическому и военному руководству, можно говорить, что в определенном смысле осуждена и та идеология, которая, к сожалению, до сих пор остается актуальной. В регионе есть круги, которые выступают за новую перекройку границ, что продлевает эту агонию.
Несмотря на огромные дипломатические усилия и международную финансовую поддержку, примирение в бывшей Югославии так и не произошло. И работа Международного трибунала этому не способствовала, говорят разные политические эксперты на Балканах. Собеседники «Радио Свобода» полагают, что подобные ожидания изначально были завышенными, и что в любом случае отсутствие политического прогресса – не вина тех, кто расследовал преступления. Сигнал Международного трибунала как раз очевиден. Рано или поздно правосудие настигает тех, кто планирует и совершает преступления, даже если это высшие руководители. А примирение и восстановление отношений – это прежде всего дело политических элит и обществ.
Работала над этим репортажем, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» на Балканах Юлия Петровская. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. В Донбассе у так называемой «Светлодарской дуги» 18 декабря в результате массированного артиллерийского обстрела позиций добровольческого грузинского легиона, который является одним из подразделений 25-го батальона «Киевская Русь» вооруженных сил Украины, ранения различной степени тяжести получили 8 бойцов. Грузинский легион был сформирован в 2014 году для борьбы с пророссийскими сепаратистами по инициативе бывшего президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Поскольку нынешний обстрел совпал с активизацией сторонников Саакашвили в Киеве, среди украинских и грузинских политиков и аналитиков вновь зазвучали различные версии и предположения о возможном участии грузинских легионеров в политических процессах на Украине и в Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Бессменный командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили сообщил журналистам, что в результате артиллерийского обстрела позиции его формирования ранения получили 8 легионеров. Как позднее пояснил посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, среди раненых 6 граждан Грузии и 2 граждан Украины. Один из раненых, по информации посла, находится в тяжелом, но не критическом состоянии. С 2014 года, когда на востоке Украины начал действовать грузинский легион, сформированный из бывших военнослужащих грузинской армии, в боях, по разным данным, погибли от 6 до 10 бойцов. Точное число назвать сложно, поскольку легион действует на Донбассе полулегально. И отношение к нему властей Грузии неоднозначное. Министерство обороны и МВД даже выступили с официальным предупреждением о недопустимости участия граждан в боях на территории других государств. Кроме того, не секрет, что командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили и многие бойцы отправились на Украину по призыву экс-президента Михаила Саакашвили еще в начале 2014 года. А против бывшего президента на родине возбуждены 4 уголовных дела по обвинению в растрате и превышении служебных полномочий. С другой стороны, Михаил Саакашвили считается одним из самых непримиримых противников Москвы и политики Кремля. Бывший президент сегодня руководит массовым оппозиционным движением в Киеве. Поэтому политолог Торниге Шарашанидзе не исключает версию, согласно которой нападение на грузинский легион не случайно совпало с активизацией политической деятельности Михаила Саакашвили и последними событиями в столице Украины.
Не исключаю, что это чистая случайность, но, скорее всего, нет, в Москве тоже не устраивает усиление, конечно, Саакашвили. И, конечно, Москва рассматривает грузинский легион как-то тоже военное вооружение Саакашвили.
А вы согласны с мнением, что это вооруженное формирование действует под контролем Михаила Саакашвили и состоит из верных ему бойцов?
Они точно не подчиняются грузинским властям, это кое о чем говорит.
И грузинский легион может сыграть какую-то роль в ходе развития событий в Киеве?
Думаю, что это недопустимо, потому что как ни грузин, они все равно не украинцы, грузины. Так что их возможное появление в Киеве в гуще событий, конечно, скорее всего, ослабит позиции Саакашвили.
Заявил Торнике Шарашанидзе. Насколько деятельность грузинского легиона и ее бойцов на Украине легальна с точки зрения законодательства Грузии? Доктор военных наук Вахтанг Майсая заявил в интервью «Радио Свобода», что грузинский закон с условным названием «против наемников» или «против наемничества» они прямо не нарушают, поскольку воюют в официальных вооруженных формированиях, законно созданных властями Украины.
Грузинская задача, естественно, наказывать тех, которые воюют как наемниками в других государствах. Но дело в том, что представители этого легиона, они уехали добровольно, их статус регулируется законодательством Украины. То есть в этом контексте на Украине созданы три вида регулируется законом. То есть они принимают участие в боевых действиях в зоне АТО. И, естественно, у них есть соответствующая законодательная база для существования.
То есть грузинское законодательство наказывает тех, кто едет из Панкистского ущелья Грузии, например, в Сирию, да, и Ирак, но в то же время оно не касается тех, кто воюет на Донбассе?
Да, так оно есть, потому что те, которые воюют, например, в Сирии и в Ираке, они воюют на стороне террористической международной организации, то они являются, естественно, приравнены как террористами.
А кто эти люди? Среди них могут быть действующие военнослужащие грузинской армии?
Ну, действующие военнослужащие вряд ли. Они либо бывшие военнослужащие, те, которые, как говорится, подали рапорт об отставке. Там нет действующих офицеров грузинского оружия.
Насколько велики ресурсы этого легиона и их вклад в АТО?
150 человек, как я знаю. Ну, они действуют, как все другие представители так называемых территориальных оборонных. Есть там добровольческие, так называемые, так сказать, формирования. Но они воюют на совести, воюют на стороне украинских вооруженных сил.
Считает Вахтанг Майсая. Один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Нукзар Циклаури подчеркнул в беседе со мной, что грузины, воюющие на Донбассе за территориальную целостность и независимость дружественной страны, укрепляют тем самым союз грузин и украинцев против общего врага.
То, что люди, которые сейчас воюют на Украине, на стороне украинцев, конечно, они воюют сейчас за свободу Украины и тем самым воюют за свободу и Грузии. Можно только восторгаться храбрости тех людей, которые сейчас воюют за Украину в качестве добровольцев в разных подразделениях.
А правда ли, что именно Михаил Саакашвили был инициатором формирования этого легиона?
Я не могу сказать, кто формировал этот легион. Михаил Саакашвили не раз бывал в этом формировании, не раз даже ночами оставался. Так что близкие отношения между этими воинами и Мишель Саакашвили, конечно, есть, но кто формировал и кто руководствует сейчас его, вот этим я, конечно, этого не могу сказать.
Заключил Нукзар Циклаури. То, что ситуацию вокруг грузинского региона уже открыто комментирует посол Грузии в Украине, явный признак обеспокоенности официального Тбилиси. Грузинские власти не могут запретить бывшим военнослужащим выезжать на Украину и действовать на свой страх и риск. Но правительство Георгия Квирикашвили, судя по многим признакам, осознает многогранный политический риск, связанный с грузинским легионом, как в плане отношений с Россией, так и оппозиционным движением в самой Грузии, поскольку фактически основатель грузинского легиона Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» не скрывают планов по усилению давления на власти, в том числе в случае экстрадиции Саакашвили на родину.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Еврокомиссия запустила процедуру санкций против Польши. Такие меры приняли из-за нарушения норм верховенства права. Судебная реформа, проводимая сейчас в Польше, позволяет назначать некоторых судей голосованием в парламенте. Европейская комиссия считает, что это ведет к нарушению независимости третьей власти и подчинению судов политикам. В отношении Польши решено впервые в истории применить статью 7 Договора о Европейском Союзе, что может привести к санкциям, вплоть до лишения Варшавы права голоса в Евросоюзе. Конфликт Варшавы и Брюсселя мой коллега Андрей Шароградский обсудил с журналистом и политологом, знатоком политики и истории Польши Петром Черемушкиным.
Давайте прежде всего начнем с сути той судебной реформы, которая проводится в Польше и которая вызывает такое недовольство в руководстве Европейского Союза. Почему считают в руководстве ЕС, что реформа противоречит ценностям ЕС?
20 декабря президент Польши Анджей Дуда подписал указ об одобрении законов о Национальном судебном совете и Верховном суде. Раньше, в июле, он наложил вето на эти законопроекты, которые предусматривали, что судьи в Верховном суде будут назначаться министром юстиции. То есть это означало, что суд фактически перейдет в полный контроль правительства. Это не могло не вызвать возражений в Брюсселе, в Евросоюзе, поскольку ставило под вопрос один из основных, основополагающих принципов Евросоюза о верховенстве закона и независимости судов. Этот закон бурно обсуждался в Польше. Были демонстрации довольно крупные против подписания этого закона. В июле Дуда наложил на предыдущий проект закона вето, и закон был отправлен на переработку. Сейчас, когда он подписал этот законопроект, он заявил, что предыдущие недостатки его исправлены. Скажем, положение о том, что все судьи должны покидать Верховный суд при назначении нового правительства или назначаться министром юстиции, этого положения больше нет. Однако в Брюсселе сочли это неубедительным и считают, что правительство сможет оказывать большое влияние на деятельность судов и Верховного суда в том числе. Дуда заявил, что министр юстиции, генеральный прокурор не смогут также влиять на Верховный суд, как это было отмечено в предыдущем законе. Но, опять-таки, Евросоюз эти объяснения не удовлетворяют. Они считают, что новый закон все равно содержит нарушение принципов Европейского Союза.
Тогда возникает вопрос, почему в Польше такие законы принимаются именно сейчас. То, о чем вы говорите, действительно речь идет о фундаментальных принципах ЕС, о принципе независимости судебной власти, но почему-то в Польше вот именно сейчас стали принимать такие законы. То есть, насколько я понимаю, раньше существовал закон, который вполне устраивал Европейский Союз, сейчас вдруг проводится судебная реформа, которая Европейский Союз категорически не устраивает, и опять же, судя по вашим словам, для этого есть довольно очевидные основания.
Польское общество оказалось весьма разделенным в своем отношении к Европе, к Евросоюзу. После выборов в 2015 году в Польше произошел довольно резкий крен в сторону правых националистических сил. При том, что с виду они вполне даже и европейцы, новый президент Анджей Дуда, кстати говоря, юрист, доктор юриспруденции. Но, тем не менее, эта партия, которую он представляет, и большинство в парламенте недовольны, как они считают, диктатом Евросоюза, требованием Евросоюза следовать в фарватере того, что Польша говорит Брюссель. Очень многие жители больших городов недовольны партией «Правая справедливость», как ее называют. Но партия-то популярна. Она набирает много голосов у крестьян, которые настроены более националистически и получили меньше преимуществ, чем, скажем, городское население от присоединения Польши к Европейскому Союзу. Поэтому они считают, что в прежней существовавшей системе очень много бывших коммунистов, которые работали судьями еще при Польской Народной Республике, и принимают решения они медленно и не в пользу, так сказать, угнетенных. Поэтому потребовалась такая реформа. Дуда неоднократно об этом говорил, когда он был избран президентом, и многие в парламенте говорили о том, что такая вот судебная реформа должна быть проведена. В Польше очень болезненно воспринимают и всегда воспринимали тот факт, что такая огромная страна должна отдавать часть своего суверенитета каким-то другим надструктурам. В данном случае это Европейский Союз, Брюссель, управляющий, так сказать, структурой Евросоюза. Так было и раньше, когда Польша была частью советской системы, да, входил в социалистический лагерь. Поляки очень болезненно относились к тому, что часть вот их суверенитета отдана в пользу СССР, Варшавского договора и так далее. Сейчас Брюссель, ну, это Брюссель, естественно, Евросоюз – это другая структура, более демократическая, но и в том числе и там приходится жертвовать какими-то своими принципами. Ну, поляки не любят с этим соглашаться. Я помню, один мой знакомый специалист по Польше, Николай Иванович Бухарин, уже ныне покойный, к сожалению, в беседе с одним западным политологом о Польше и о польско-российских отношениях сказал: «Раньше Польша – это была наша головная боль, а теперь это ваша головная боль».
Так или иначе, получается, что Европейская комиссия фактически запускает механизм введения санкций против Польши. То есть возникает вопрос, что будет, если Совет Европейского Союза действительно признает, что судебная реформа в Польше угрожает ценностям ЕС. Ну и, конечно, вторая часть этого вопроса вот в контексте того, что вы только что сказали. Говорит ли ситуация о том, что Польша может быть следующей, кто захочет покинуть ряды Европейского Союза?
Я думаю, что Польша не будет следующей страной, которая захочет покинуть ряды Европейского Союза, хотя, конечно, там много евроскептиков. Польша скорее такой хулиган, как вот в детском саду бывает, непослушный ребенок. Действительно, Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила в среду так называемую санкционную процедуру против Польши за нарушение фундаментального принципа независимости суда. Это может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза. Может привести, может не привести, потому что процедура будет идти демократическим путем, и поляки рассчитывают на то, что не допустят их лишения, прежде всего, венгры, которые также считают, что Брюссель диктует им свои правила и условия. Есть еще один момент, о котором, я считаю, нужно сказать. Поляки считают, что действительно это вот решение, оно произошло не случайно именно в это время, и многие польские эксперты говорят о том, что Евросоюз в своем роде мстит Польше за нежелание одобрять и принимать политику Евросоюза в отношении беженцев из стран Африки и Сирии. Как вы знаете, Польша отказалась установить для себя квоту по приему беженцев, так же, как и Чехия, и Венгрия. И это, в общем, вызвало большое раздражение в Брюсселе. Дело в том, что поляки сказали, пусть мы лучше заплатим какой-нибудь штраф, чем пустим на улицы наших городов арабов, которые будут творить всяческие безобразия и устроят примерно то же самое, что происходит в Германии, рост количества преступлений и так далее, и так далее. Надо сказать, что вообще поляки раньше проявляли довольно много либерализма в отношении беженцев, но это касалось прежде всего России и тех, кто, так сказать, бежал от всяких российских безобразий. В частности, в большом количестве принимали беженцев из Чечни. Когда началась война на Украине, поляки приняли беженцев с Донбасса. И очень многие из них, те, кто мог доказать свое польское происхождение, прежде всего те, кто имели карту поляка, их переселили из Донбасса в район Мальборка, относительно такие незаселенные, неосвоенные там территории на севере Польши. Но вот к моменту кризиса с беженцами из Сирии, пик которого пришел на 15-16 год, да, поляки сказали, что все, хватит, мы больше не хотим принимать этих людей. И, видимо, что-то есть в мнении о том, что Евросоюз вот решил Польшу наказать за такое непослушное поведение.
Напомню, что о нынешнем конфликте Варшавы и Брюсселя мой коллега Андрей Шароградский беседовал с аналитиком и знатоком Польши, обозревателем «Радио Свобода» Петром Черемушкиным. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.